Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Республика Молдова отметила 25-летие независимости, но праздник был омрачен протестами. Жители обоих берегов Днестра о том, какой была последняя четверть века, а также как расценивают они дальнейшие перспективы Молдовы и Приднестровского региона. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Республика Молдова отметила 25-летие своей независимости от бывшего СССР. В субботу в центре Кишинева состоялись два мероприятия – официальное торжество, кульминацией которого стал военный парад, и протестная акция, участники которой скандировали лозунги против коррупции и требовали отставки правительства. Органы правопорядка применили слезоточивый газ, чтобы пресечь столкновения. С официальной трибуны спикер парламента Андриан Канду осудил манифестацию протеста. Подробности в сегодняшней передаче. 25-летие своей независимости в среду отметила Украина военным парадом в Киеве, самым крупным после распада Советского Союза в 1991 году. Более 4000 представителей различных войск Украины в сопровождении танков, ракетоносителей и другой боевой техники прошли по площади независимости. Между тем, отношения между Украиной и Россией остаются накаленными. В четверг в Москве президент Владимир Путин поручил провести внезапную проверку боеготовности вооруженных сил России, которая касается практически всех воинских подразделений от юга до севера России на западном направлении, включая Крым и пограничную зону с Украиной. Задействованы все роды войск, сухопутная, авиация и флот. Российские военные учения участились по всей территории страны после обострившихся отношений с Западом, аннексии Крымского полуострова в 2014 году и начала конфликта на востоке Украины. В Кишиневе вице-премьер-министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур подтвердил озабоченность молдавских властей по поводу, цитирую, «продолжения военных учений российских вооруженных сил совместно с военизированными структурами Тираспольского режима». Конец цитаты. В ходе встречи с послом России в Молдове Фаритом Мухаммедшиным глава молдавской дипломатии подтвердил необходимость соблюдения положений соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанного 21 июля 1992 года, в частности в том, что касается обязательств российских вооруженных сил оставаться нейтральными, и также подтвердил необходимость возобновления диалога о выводе с территории Республики Молдова, российских войск и боеприпасов. Несмотря на протест Кишинева, в среду оперативная группа российских войск в Приднестровье провела третье за последнее время совместное военное учение с участием приднестровских силовых структур. Несколько десятков активистов, политиков и другие известные люди Молдовы выразили глубокую озабоченность по поводу изоляции и давления на Кишинев в переговорном формате 5+2 по приднестровскому урегулированию. В обращении к наблюдателям и посредникам этого формата говорится, что на официальный Кишинев оказывается давление с целью вынудить его пойти на односторонние уступки и удовлетворить интересы России. Авторы обращения призывают Кишинев не признавать элементы государственности Приднестровья. В заявлении нет никаких ссылок на рекомендации Германии как действующего председателя ОБСЕ о необходимости признания приднестровских дипломов об образовании и номерных знаков. Это, по мнению Берлина, будет способствовать политическому урегулированию в целом. Обращение по поводу красных линий приднестровского урегулирования подверглось критике со стороны председателя парламента Молдовы Андриана Канду, который назвал обеспокоенность его авторов спекуляцией.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Итак, Молдова в субботу отметила 25 лет независимости. В Кишиневе мероприятия проходили в условиях повышенной безопасности. Желающим не позволили пройти на площадь Великого национального собрания, которая была огорожена металлическим сетчатым забором, что вызвало всеобщее недовольство. Люди не услышали ни речь главы государства, ни поздравительных выступлений, которые прозвучали с центральной трибуны. Поближе увидеть участников военного парада у горожан была возможность на проспекте Штефан-Челмари. В параде впервые маршировали военнослужащие из Великобритании, Румынии, Украины, Литвы и Польши. Праздник проходил на фоне протестов. Около 300 человек возмущались тем, что власти потратили немало денег на торжества в условиях бюджетного кризиса. Протестующие, которые по всем признакам мобилизировались через социальные сети, скандировали лозунги против коррупции и требовали отставки правительства. Они неоднократно пытались, но безуспешно, прорвать плотный кордон полиции, чтобы попасть на площадь и приблизиться к трибуне, где стояли официальные лица. В какой-то момент полиция применила против манифестантов слезоточивый газ. Глава Генерального инспектората полиции Кишинева Александр Пынзарь подчеркнул, что решение усилить наряды полиции в День независимости было обоснованным. Смешанные чувства гордости и надежды, разочарования и недовольства звучали в оценках людей, которые пришли на центральную площадь Кишинева в день 25-летия независимости Республики Молдова. Их выслушала моя коллега Диана Рейляно.
Этот день – большой праздник для меня, очень большой праздник. День независимости – это свобода нации, этого народа. Мы должны быть оптимистами. Пусть хотя бы молодежи дадут работу, молодежи, которой пришлось уехать за рубеж на заработки. Вы верите, что перемены в лучшую сторону возможны? Будем надеяться, если не нам, то нашим детям пусть будет лучше. Сегодня праздник, как вы считаете? Праздник для страны, конечно. Президент обратился к народу с посланием, вы его услышали? Нет, посмотрю по телевизору. С какими надеждами вы связываете этот день? Дети не хотят возвращаться. Куда им возвращаться? Куда? Говорит, отец, я вернусь, а где работать буду?
25 лет у Республики Молдова. Какие мысли к вам приходят вот в этот день?
Просто все вспоминается. Как начиналось, что верилось, что превратилось.
И что верилось, что превратилось? Вот с вашей точки зрения.
Ну, надежда помирает последней. Что-то стало лучше, что-то хуже.
А что стало лучше?
У меня внуки.
Ну, это...
Правда, далеко. Но легче уже к ним поехать. Минусы, как у всех людей. Коммунальные зарплаты, работа и так дальше.
Власть все пряники раздает, обещает привести нас в Европу, мы топчемся на месте. Власть – средство личного обогащения и для того, чтобы содрать 7 шкур с народа. Учитывая, сколько полиции было на площади Великого национального собрания, можно сказать, что никакой это не день независимости граждан Республики Молдова. Просто власть делает вид, что сегодня день независимости. И это Молдова в 25 лет своей независимостью, с 15 кордонами полицейских, которые пришли охранять площадь Великого национального собрания от граждан. Пустили слезоточивый газ, но ведь люди ничего плохого не делали. Люди хотят справедливости. Они наши дети, мы их кормим. Пусть благодарят Бога, что люди такие спокойные и мирные.
Мнение жителей и гостей молдавской столицы в День независимости. Торжественные мероприятия на фоне кризиса пройдут и на левом берегу Днестра. 2 сентября Приднестровье будет отмечать 26-летие своей непризнанной независимости. Как расценивают жители региона перемены, произошедшие в их жизни за последнюю четверть века?
Изменений особых никаких и не видел. Так, более-менее хотя бы строится что-то, но все меньше и меньше народа остается. Потому что никакой работы нет, ничего совершенно. Люди уезжают на заработки, семьи остаются. Постоянные разъезды буквально 2001 года. Ничего совершенно хорошего там нет, никто тебя там не ждет. Но тем не менее приходится куда-то уезжать для того, чтобы заработать. Жалко, что наше правительство плохо думает о нас. Практически совершенно не думает.
Нехорошее, не будем говорить. Хорошее все. Город красивый стал. просто что работы нету, вот что плохо. Молодежь уезжает в Россию, в Москву. Там работа есть, зарплата есть. Что молодежь, что должны делать? Наши пошли к зубному, это старшие внучки. $2000 поправить зубы, брекеты вот эти. Где брать вот такие деньги?
Огромное расстояние между сверхбогатыми и сверхбедными. Что можно изменить? В ближайшие 1000 лет, наверное, ничего. Пока новый Ленин не появится и не организует нас.
Было много и разного. 95-е, 96-е года, конечно, были тяжелые. Как сейчас помню, была маленьким ребенком, папа ходил, собирал орехи, извините меня, зарплаты задерживали тогда. Но потом, к 2000-м годам, конечно, обстановка наладилась. И университет поднялся, вообще вот бюджетные организации стали достойными, да, в них работать достойно. Расцветает, украшается наш город, наша республика. Я про Тирасполь конкретно, потому что дальше сильно не ездила. Хорошеет. Сейчас, конечно, есть нюансы различные, но мы не об этом. Все хорошо, процветает. Главное, растет молодежь, есть детей, вон много. Все будет хорошо. Будущее есть.
Ничего хорошего. Даже не знаю, с чего начать. Медицина некачественная, школа вся на родителях абсолютно, а зарплаты маленькие, пенсии маленькие. Что ж хорошего?
В Советском Союзе было хорошо, больше нам все время плохо. Да? Мы работали, и все молодежь работала. Попробуй не работай, приходят, что не на работе. Да? А сейчас никто никому не надо, сидят дома. Никто не работает, заканчивает институты и сидят дома, потому что нет работы. Вот и все. Да что ж здесь хорошего?
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. Известно, что там, где власть не справляется, нередко появляется общественная инициатива. Люди объединяются вокруг определенных идей для решения конкретных проблем. Дмитрий Кузук из Бендер, руководитель благотворительного фонда «Мир равных возможностей», говорит, что очень важно, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя полноправными членами общества, независимо от того, передвигаются они в коляске или самостоятельно. О сложностях преодоления стереотипов и новых возможностях Дмитрий Кузук рассказывает в интервью нашему корреспонденту Карине Максимовой.
Третий сектор в Приднестровье с момента образования первой неправительственной организации и до настоящего времени претерпел существенные изменения. На примере вашей организации «Мир равных возможностей» расскажите, пожалуйста, о тех переменах, которые вы ощущали и наблюдали воочию.
У нас вообще отношение к людям с инвалидностью, к человеку, не похожему на других, отношение, знаете, такое, мягко скажем, неприятие, да, потому что есть разные взгляды на проблемы инвалидности, но никто никогда не понимал и не собирался понимать, что это такие же люди, которые просто волею судьбы оказались в каких-то определенных условиях. И определяющим не является, что у него за болезнь, а определяющим является то, что он человек, самое главное. Тогда, в 1994 году, я, когда впервые вышел из дома, я, конечно, столкнулся с тем, что меня не принимали. Не принимали даже те, с кем я был знаком. Может быть, это были не друзья, но я уже был человеком другого сорта. Мне было сложно это понять, потому что еще вчера я ходил, и я ничем не изменился. Я просто стал передвигаться немного по-другому. Я этого никак не мог понять, потому что для меня, опять же говорю о том, что я-то не ощущал в себе никаких изменений. Понимаете, я просто был в коляске, но я был тот же человек, улыбающийся, желающий жить. Просто сейчас немного условия изменились. И все, теперь я стал вот передвигаться иначе. Все. Я думаю, что, скорее всего, что это где-то глубоко-глубоко в каждом из нас, в нашем сознании сидит неприятие чего-то несовершенного. Например, не особо воспринимают пожилых людей, тоже от них стараются абстрагироваться, а от людей, которые передвигаются на коляске, или вообще о людях, у которых есть какие-то особенности. Я думаю, что это у нас как-то заложено на генетическом уровне. Поэтому оно так и происходит. Просто кто-то это выбрасывает из себя, да, вот эти стереотипы, и скорее видит в человеке человека, а кто-то нет. Я скажу так, что это было давно. Это такие архаизмы, которые сейчас вот мы изживаем. И я рад, что вот наша организация, несмотря на то, что мы достаточно молодая организация, нам 5 лет, то есть это 5 лет, как юридически мы существуем, что нам удалось пошевельнуть в сторону изменения вот тот укоренившийся стереотип, что люди с инвалидностью – это потребители, это бесполезные, ненужные. На самом деле процесс инклюзии, он достаточно продолжительный по времени. И я понимаю, что это будет долго, но я рад тем успехам, которые у нас есть, потому что мы сотрудничаем с различными организациями близлежащих государств, дальних, и тот путь, который они проходили, это был более длительный путь, он был более тернистым. Сейчас у нас уже есть опыт, и мы можем на него ссылаться, и мы можем ссылаться на опыт положительный. И я думаю, что это тоже играет большую роль. Ну и, конечно, здесь надо отдать должное людям с инвалидностью. Пусть их немного, но они достаточно активны. Вот те единицы, к сожалению, которые именно позиционируют человека с инвалидностью как человека активного, как желающего участвовать в жизни общества, желающего менять его, желающего помогать, а не быть просто потребителем. Это очень важно, и это как раз и меняет взгляд основного общества на то, что человек все-таки не нужен. Если у него там чего-то не работает, да, есть какая-то дисфункция, то значит, а что с него взять? Нет, с него есть что взять, с него можно взять пример. Если ему доверить работу, то я скажу, что этот человек отнесется к этому более ответственно.
Непризнанный статус Приднестровья мешает, он или помогает, может быть, вообще не влияет на развитие и активность общественных организаций на левом берегу Днестра.
Я скажу так, что я этого не ощущаю. Все проблемы людей с инвалидностью, они одинаковы везде. И признанность, непризнанность. А знаете, когда человеку есть куда стремиться, да, он, наверное, старается делать как-то все хорошо. Я не буду называть страны, в которых я бывал, но я вижу, что когда они достигли вот какого-то результата, какой-то цели, они останавливаются. А те страны, которые стремятся к их результату, они всегда в движении. И вот, наверное, вот эта непризнанность, да, и желание соответствовать какому-то высокому уровню стимулирует, мотивирует обращать внимание на эту часть населения. И здесь я думаю, что как раз мы идем достаточно большими шагами. Ну, это на мой взгляд, потому что я вижу, как меняются ландшафты наших городов. Я имею в виду сейчас доступную среду. У нас есть возможность заниматься сейчас спортом. Спортом не просто спортом, спортом высших достижений. И те, кто показывает хорошие результаты, успехи, эти люди даже получают у нас стипендию. Конечно, это небольшая стипендия, но тем не менее, это позволяет вести достаточно активный образ жизни и в какой-то степени даже погашать те затраты на тренировки, на поездки, на соревнования. Конечно, этого недостаточно, но это есть.
Удается ли выстроить взаимодействие между органами власти и общественными организациями? Возможно, бизнесом или третий сектор живет сам по себе?
Я хочу сказать, что у нас достаточно успешный опыт работы как с законодательным органом власти, так и с исполнительным. Приведу пример. Наша организация разработала программу на основе наших нормативных актов «Доступная среда». И сейчас она работает. В ней соисполнителем является государственная администрация, то есть исполнительный орган власти и контролирующий Совет народных депутатов. То есть здесь я могу сказать, что мы идем вместе. Мы создаем вот ту среду доступную, универсальную для людей с инвалидностью, для маломобильных групп населения, потому что мы не охватываем только вот эту группу населения, мы берем еще и пожилых людей, мы берем родителей с колясками, беременных женщин. По большому счету, доступная среда – это среда, в которой комфортно жить всем. По статистике Всемирной организации здравоохранения, всеми средствами доступности пользуются всего лишь 5% людей с инвалидностью. Все остальные пользователи – это обычные люди. И я рад, что нас услышали. Я рад, что наши и законодательные органы власти, и исполнительные открыты к диалогу. Я говорю на примере нашей организации. Нас поддерживают, и у нас даже был такой, знаете, первый опыт. Наши коллеги из других государств говорили, что им редко удается подобные вещи, но мы в прошлом году провели турнир «Равные возможности». Это когда человек с инвалидностью, человек без инвалидностью играют в паре в настольный теннис. Вот мы предложили государственным органам власти делегировать к нам более спортивных своих членов, чтобы они поучаствовали в нашем турнире. И мы были приятно удивлены, когда к нам пришел председатель Совета народных депутатов, глава госадминистрации, замглавы, и мы все вместе провели хороший турнир. Для нас он был очень важен для того, чтобы законодатели пришли и увидели людей с инвалидностью. Потому что, знаете, в этой жизни мы в рутине не всегда можем остановиться, увидеть кого-то, а так проносимся мимо. А здесь у нас был живой диалог, мы могли поговорить, тем более мы могли сыграть в паре. Это было очень интересно, это был хороший опыт как для нас, так и вот для тех, от кого зависит напрямую жизнь людей с инвалидностью.
Руководитель Бендерского благотворительного фонда «Мир равных возможностей» Дмитрий Кузук. Мы продолжаем серию интервью, посвященных 25-летию независимости Республики Молдова. Весь проект опубликован на сайте europalibera.org. Там же хронология главных событий последней четверти века, видеоматериалы и фотогалереи. О том, какими видятся из Берлина эти 25 лет независимости Республики Молдова, моя коллега Валентина Урсу беседует с немецким политологом Анной Леуте Габани.
Надежда была и есть. Лично я никогда ее не теряла, несмотря на то, что путь оказался труднее, чем мы себе представляли. Если честно, тревожные мотивы и симптомы просматривались уже в самом начале независимого существования молдавского государства. Думаю, две или три проблемы сделали этот путь особенно трудным и скользким. Первая связана с тем, что начался, не скажу, разгорелся, потому что его действительно начали, сепаратистский конфликт на территории Республики Молдова, которая тогда только-только провозгласилась. Гласила свой суверенитет и даже не независимость. Приднестровский регион провозгласил независимость раньше Республики Молдова. И провозгласил себя автономной Советской Республикой с серпом и молотом на гербе. Это ясно показывает, в каком направлении двигался регион уже тогда. Из заявлений приднестровских лидеров известно, что сепаратистов поддержал Советский Союз, в особенности помогая военными кадрами, начиная с главы КГБ Крючкова и далее. Союз поддерживал их и до, и после военного конфликта Кишинева и Тирасполя в 1992 году. Это одна из причин, которые осложнили путь, и все это происходило не случайно, что доказывает хотя бы тот факт, что подобные конфликты сработали практически одновременно не только в Молдове, но и в Грузии, и в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Цель конфликтов состояла в том, чтобы привязать как можно крепче эти государства к Советскому Союзу и, соответственно, к России, чтобы не допустить их полной независимости. Власть говорит о трудностях, с которыми сталкивается Молдова, а рядовые граждане говорят, что ответственность несут те, кто находится наверху пирамиды. Вопрос, кто виноват, поднимается довольно часто, но иногда ответы на него даются не совсем верные и даже однобокие. Например, говорят, что власть виновата в том, что не было ясной цели. Но доказательства и информация, которыми я располагаю, показывают, что Молдова, как и страны Балтии, с самого начала хотела идти по пути полной независимости и хотела двигаться в сторону Запада. Но в отличие от трех прибалтийских республик, Молдова не нашла аналогичной поддержки у Запада. Напротив, страны Запада и не в последнюю очередь США посчитали, что нужно прислушиваться к объяснениям СССР, который видел в возможном отделении Молдовы по модели Прибалтики очень большую угрозу, потому что в случае Молдовы, как считали в Кремле, неминуемо последует ее объединение с Румынией. Существуют цитаты тогдашнего президента США Джорджа Буша и, например, госсекретаря Джеймса Бейкера. Тот, посещая Молдову в 1992 году, выразился предельно ясно: «Мы хотим видеть Молдову членом СНГ». Есть публикации первого президента Республики Молдова Мирчи Снегура, который рассказывал, как в декабре 1991 года, в день встречи глав бывших советских республик в Алма-Ате, представители Всемирного банка и МВФ сказали молдаванам, что кредиты они получат, а Кишинев тогда остро нуждался в финансовой поддержке, лишь в том случае, если подпишут договор о создании СНГ. И Снегур тогда его подписал. Но в то же время ни Молдова, ни Украина не присоединились к договору о коллективной безопасности, то есть к военному договору СНГ, так что с самого начала было видно, куда стремилась Молдова. Но ей подрезали крылья, и в том числе сам Запад. Все эти годы Молдова балансирует между Западом и Востоком. Объяснима ли такая позиция?
dacă ne gândim că acest stat mic și confruntat cu atâtea greutăți.
Когда мы говорим об этом маленьком государстве, на долю которого выпало столько экономических трудностей, не стоит забывать, что сотрудничество между советскими республиками и Москвой было построено так, что существовала полная зависимость республик от центра. Существовали монополизированные экономики, тесно связанные между собой именно так, чтобы осложнить выход из Советского Союза. В те годы ситуация ухудшилась настолько, что даже власти не знали, в какую сторону податься. Особенно если учесть, что в том руководстве были люди с советским прошлым, прозрачным или не очень, со своими экономическими интересами, явными или нет. И связь властей с отдельными олигархами проглядывала уже тогда, потому что нереально двигаться только вперед, никуда не сворачивая, когда отчаяние или же определенные интересы могли подтолкнуть вас, чтобы заставить свернуть влево или вправо.
Dar după 25 de ani s-a ajuns.
Но сейчас, через 25 лет, судя по социологическим опросам, мы дошли до того, что население разделилось практически пополам. Одни стремятся в Европу, другие выступают за более тесные связи с Россией, на что может надеяться раздробленное государство.
Ситуация era de așteptat să evolueze în acest sens. De ce? Timpul lucrează împotriva Republicii Moldova.
Следовало ожидать, что ситуация будет развиваться именно таким образом. Почему? Время работает против Республики Молдова, время работает в интересах России и в пользу Приднестровья, потому что непризнанная государственность Приднестровья с годами только укреплялась. Разумеется, не без помощи России, экономической помощи и не только. А в Молдове все эти годы крепли разочарования, прежде всего в политиках. Каждый раз политики, приходя к власти под проевропейские лозунги, не выполняли своих обещаний, которые они столь щедро раздавали в ходе предвыборных кампаний. Во-вторых, есть разочарование в Западе, разочарование в представителях Европейского Союза. Их все больше рассматривают как сторонников отдельных молдавских политиков. А значит, получается, что и они тоже коррумпированные, что и они проявили безответственность. Неуверенность, которую ощущают граждане Молдовы, не в последнюю очередь, связана с событиями в Украине, которые показывают, что Запад иногда беспомощен в решении нового конфликта, находящегося сейчас на стадии заморозки. Страх перед Россией углубляется на фоне кризиса в Украине.
Teama de Rusia este un al doilea fenomen care se accentuează de când a început criza din Ucraina.
Dumneavoastră credeți că se vor face presiuni?
Вы считаете, что на Кишинев будет оказано давление, чтобы любой ценой найти решение приднестровской проблемы даже путем уступок Тирасполю?
Aceste presiuni noi le vedem tot timpul.
Это давление мы уже видим. Складывается ощущение, что поддержка справедливого урегулирования конфликта со стороны Запада все больше зависит от готовности Кишинева принять какие-либо требования приднестровцев, прямо или косвенно высказанные Москвой. В определенный момент зажатая с двух сторон Молдова может уступить.
Кто поставил Республику Молдова на колени, внутренний или внешний враг?
Полагаю, что внутренний, потому что очень трудно понять, кто какие цели преследует, какая партия действительно заинтересована в том, чтобы Молдова четко двигалась на Запад. Запад не должен требовать от Молдовы полнейшего искоренения коррупции, потому что коррупцией грешат и страны Запада, и государства бывшего соцлагеря. С другой стороны, и Запад обязан обозначить четкую перспективу рядовым гражданам Республики Молдова. Туманная перспектива, когда не виден свет в конце туннеля, не может научить главным европейским политическим решениям, которые, кстати, должны приниматься как гражданами, так и политическим классом Молдовы. С одной стороны, людям говорят: «Гребите на восток, там вас ждет масса выгод». Хотя о каких преимуществах может идти речь, если Россия сама переживает экономический кризис? С другой стороны, перспектива вступления в Европейский Союз, вернее, как я уже говорила, перспектива перспективы, становится все более туманной, все более зыбкой, спрашивается, сколько еще людям в это верить? Тех, кто выступает за европейский путь, Молдовы с каждым днем становится все меньше, люди не могут себе позволить такой роскоши – жить одними надеждами.
немецкий политолог Анна Лиута Габани. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».